Донская площадь. С добрым утром!
Итак, 8 часов и 6 минут точное время. Вместе с вами Латвийское радио 4. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что Домская площадь последний свой час, вот уже прямо сейчас, с 8 до 9, выходит в видеоформате, в том числе на платформе Русалос МЛВ, а также на странице Латвийского радио 4 в Фейсбуке. Несколько слов о тех темах, которые затронем в течение следующих 50 минут. Мы гостем нашей студии сегодня станет исполнительный директор Ассоциации электроэнергетики и энергоносителей Гуннарс Валдманис. Мы поговорим о ядерной энергии в Латвии и о том, что сегодня состоится первая международная онлайн-конференция по этому вопросу. Кроме того, мы свяжемся с нашими коллегами из Харькова и поговорим о том, как и чем сейчас живет город на данный момент. Ну а прямо сейчас расскажем о том, что сегодня одна из комиссий Сейма рассматривает поправки к закону о высшем образовании, который позволит принимать в университеты преподавателей без докторской степени. Привлечет ли это больше специалистов к преподаванию в латвийских вузах? Об этом мы поговорим прямо сейчас.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Сегодня у нас будет много интересных тем.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения с экспертами по самым разным темам.
Какова ситуация, каковы перспективы, решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Домская площадь от Риги до Бауски от Венспилса до Алуксна.
Оставайтесь с нами, все самое актуальное.
До 9 часов утра. Слушайте, будьте в курсе событий.
Итак, 8 часов и 8 минут. Глава Совета по высшему образованию Андрис Тейкманис вместе с нами на прямой связи. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, с одной стороны, кажется, что большее количество людей, не прошедших докторантуру, сможет претендовать на то, чтобы становиться профессорами в латвийских вузах. С другой стороны, ну, как я уже сказал, они не пройдут докторантуру. Не скажется ли это на уровне их подготовки и возможности преподавать в вузах? Как вы относитесь к этой идее?
Да, спасибо за вопрос. Это, конечно, довольно-таки двусмысленная поправка к закону о вузах. И Ассоциация профессоров Латвии возражала в течение предыдущих лет против этой поправки. Предусматривается, что эта поправка откроет дорогу лицам без докторской степени претендовать на возможность быть профессором в латвийских вузах. Ну, что можно сказать объективно, смотря на эту поправку, конечно, у нас уже есть в вузах профессора без докторской степени. Это в искусстве. Ну, подразумевается, что в искусстве самое главное – это профессиональное достижение лица, который претендует. И там есть, ну, некоторые там, что нужно достичь, уровня, определенные достижения, определенная конкурентоспособность должна быть продемонстрирована. И, конечно, за последнее время в нескольких других, ну, таких, ну, как бы в других отраслях тоже, как в медицине, в экономике, время от времени были вопросы о том, что, ну, поднимались вопросы, можно ли тут тоже предусматривать какие-то специальные процедуры, как в искусстве, и открыть шире двери лицам без докторской степени и возможность претендовать на эти должности. Конечно, если поправки вступят в силу, то там будет правило Кабинета министров и другие, все, которые, ну, критерии, которые должен выполнить профессор, они не будут отменены, там, число публикаций, научная работа, ну, международные достижения в науке и педагогике, это все останется. Поэтому, ну, если так прогнозировать, то я не думаю, что это будет большое количество людей, которые, ну, что это радикально изменит количество людей, которые могли бы претендовать и кандидировать на, ну, на пост профессоров или ассоциированных профессоров.
То есть получается, что в художественных каких-то направлениях, да, это с вашей точки зрения приемлемо, в остальных не вполне. Ну, а если
это,
я
это зависит, это зависит от критериев. И, конечно, ну, отказ от докторской степени — это так больно, такой спорный вопрос. Потому что человек, чтобы достичь докторскую степень, он демонстрирует, ну, самые основные навыки научной работы. И, ну, подразумевается, что профессор должен не только учить студентов, но и руководить их научной работой. И поэтому, ну, этот самый, ну, такой двусмысленный вопрос о том, как профессор сможет руководить научной работой студентов, особенно как он будет, сможет руководить их докторскими исследованиями, если сам он не прошел эту дорогу до докторской степени.
Ну, то есть академическая подготовка необходима для того, чтобы профессор был профессором, и это как раз дает докторантура. Если докторантуру он не проходит, то, соответственно, академического опыта у него, ну, либо нет, либо он сильно меньше. Я правильно вас понял, да?
Да, но это довольно досущный вопрос, и поэтому, ну, я думаю, что этот вопрос должен прорабатываться намного тщательнее, нежели так сразу сходу.
Я вас понял, да. Но с другой стороны, а насколько сейчас востребованы и насколько сейчас хватает, не хватает профессоров в латвийских вузах? Имеете ли вы такую информацию? Насколько серьезно сейчас стоит вызов, кому преподавать?
Да, это тоже очень хороший вопрос, спасибо. Ну, как Совет высшего образования, мы проводим мониторинг советов профессоров, которые выбирают на должности профессоров и ассоциированных профессоров. И мы видим довольно-таки тревожные ситуации, что на вакантные места, ну, в большинстве случаев есть только один кандидат на одно вакантное место. Это значит, что уже в данный момент требования к профессорам или ассоциированным профессорам достаточно высокие, и, ну, это, ну, сказывается на конкурсе. И при том мы знаем, что возраст, конечно, людей, которые есть на должности профессоров и ассоциированных профессоров, только возрастает, и вопрос о том, как и каким образом, ну, новое поколение может быть воспитано академических преподавателей, как они вьются, как они будут свою академическую карьеру производить, это довольно-таки открытый вопрос.
Так, да, да, в этой связи, а как же, вот, так сказать, привлекать новых специалистов, которые, с одной стороны, и могли бы готовить наших студентов латвийских вузов к тому, чтобы те были прекрасными специалистами и, соответственно, писали бы качественные работы, с другой стороны, ну, как бы хватало бы профессоров.
Да, но в принципе в вузах это, ну, работа есть не только для профессоров и ассоциированных профессоров, есть и другие, ну, как лектор, ну, доцент, и, ну, и в некоторых специальностях там нет требования докторской степени. Если человек начинает свою академическую карьеру, он обыкновенно начинает эту карьеру с должности лектора, потом доцента, и потом как бы идет вверх по своей академической лестнице. Ну, в некотором смысле менять закон таким образом, чтобы привлекать профессоров из других стран, как бы звучит привлекательно, с одной стороны, но с другой стороны, мы знаем, что одна из самых больших проблем, почему трудно привлечь иностранных преподавателей на работе в Латвии, это вопрос зарплаты.
Понятно. Надо увеличивать зарплаты, это будет ключевой, да, фактор для того, чтобы специалисты приезжали.
Ну, да, во многих случаях это, ну, если мы смотрим с точки зрения, как мы хотели бы привлечь преподавателей из других стран, но зарплата, которую мы платим преподавателям в Латвии, не конкурентоспособна. Это очень хорошо было видно в предыдущем программировании европейских структурных фондов, когда реализовался проект, так называемый SAM 822, в котором привлекались иностранные преподаватели, им платили примерно 4000 евро в месяц. Это 2 или 3 раза больше, чем в среднем платят преподавателям в Латвии. И
это тоже вообще очень привлекательная зарплата, да, по латвийским меркам?
Зарплата привлекательна, но если мы смотрим регионально, 4000 в месяц – это начальная зарплата любого преподавателя любого уровня в Финляндии или в других региональных странах.
Понятно. Ну что ж, да, главное стремиться к этому показателю. Благодарю вас за комментарии. Вместе с нами на связи был глава Совета по высшему образованию Андрис Стейкманис. Напомню, что сегодня поправки к закону о высшем образовании будут обсуждать в комиссии Сейма по образованию, где будет поднят вопрос о том, можно ли позволить принимать в университеты преподавателей без докторской степени. Вот мы слышали мнение главы Совета по высшему образованию по этому поводу. 8:18. Точное время. Мы переходим к обсуждению других тем.
Домская площадь. С добрым утром!
Прямо сейчас мы связываемся с украинской журналисткой программы из программы «Факты» ICTV, Starlight Media, Татьяна Дацак вместе с нами на прямой связи. Доброе утро! Слышите ли вы студию?
Доброе утро, коллеги, слышу, да.
Я вижу, что вы сейчас находитесь на улице в Харькове, да? Расскажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация в Харькове на сегодняшний день? Я вижу, что у вас приятный погожий день сегодня, по крайней мере, в плане погоды.
Да, коллеги, я нахожусь сейчас в центре, как видите, здесь спокойно, и действительно можно сказать, что утро сегодня доброе, ночью мы спокойно спали, хотя и трижды звучал сигнал тревоги, но не было ни ракетных обстрелов, слава богу, мы не слышали взрывов артиллерии, и так довольно спокойно в Харькове уже несколько дней. Это связано в первую очередь с тем, что наши вооруженные силы отогнали оккупантов от населенных пунктов, которые находятся вблизи Харькова, оттуда они прицельно гатили по жилым домам, по жилым кварталам. Сейчас наша украинская армия отогналась довольно далеко по некоторым направлениям, в частности, по северному направлению. Вооруженные силы догнали русскую армию аж до границы. Но вот если я говорю, что спокойно в городе, то это совершенно не значит, что спокойно в области. В области у нас постоянно обстрелы. Вчера обстреляли, к примеру, Мирефу. Там это населенный пункт где-то в 30 километрах от Харькова. Там пострадало около 30 домов, есть пострадавшие в городе Печенеге. Кроме того, оккупированными остается еще очень много довольно-таки крупных городов. Это Балаклея, Изюм, Купянск, Волчанск. И там довольно неспокойно, под Изюмом вообще ожесточенные бои. Поэтому угроза остается, и угроза ракетных обстрелов остается, потому что мы знаем, что российская армия может гатить ракетами как с территории Черного моря, с Каспийского, так и с глубинки России.
Да, ну вот мы видим буквально сейчас кадры, как понемногу жители Харькова восстанавливают город. Расскажите, пожалуйста, а поступает ли сейчас гуманитарная помощь, как она организована, что вы можете сказать по этому поводу?
Да, коллеги, дело в том, что в городе действительно восстанавливается жизнь, каждый день возвращаются тысячи людей, точно количество сказать никто не может, потому что кто-то возвращается сюда постоянно, это в большей степени мужчины, которые как бы на разведку приезжают, обживаются, а потом уже, наверное, будут, если все спокойно, звать сюда свои семьи. А людей, как я говорю, тысячи, соответственно, и в городе больше машин появляется, если бы не проблемы с топливом, то, наверное, их было бы еще больше. Вот гуманитарная помощь раздается каждый день десятками тонн, вот 20 тонн, 75 тонн, вот такие вот цифры я слышу каждый день. И ее раздают в пунктах раздачи гуманитарной помощи. Как правило, это около 20 пунктов. Адреса всегда даются на средствах массовой информации. Люди собираются и получают продукты, получают средства гигиены, которые в Украину поступили от дружественных стран.
Расскажите, пожалуйста, как сейчас город возвращается к жизни, над чем, собственно, работают сейчас горожане, чтобы восстановить свой родной город?
Вы знаете, коллеги, наверное, самый главный маркер того, что город возвращается к жизни, это возвращение транспорта. После более 2 месяцев простоя у нас заработали троллейбусы, заработали автобусы, и их совершенно не столько, сколько было в мирное время, потому что мы знаем, что оккупанты разбили у нас депо одно, второе забросали кассетными бомбами, у нас уничтожено больше половины транспорта. Вот, например, автобусы, которые были закуплены осенью и вышли на маршруты осенью, новенькие автобусы, из 150 осталось только 35. Ездят автобусы с забитыми вместо окон фанерой. И, в общем, это видеть, конечно, неприятно, но, с другой стороны, мы очень рады, что возвращается к жизни город. И через 2 недели городской совет обещает запустить еще и метро. Людей, которые там живут, переселят в общежитие. Вот, в частности, город метут, город красят. Вот мы встретили вчера сотрудников трамвая, это кондукторы, машинисты, которые сейчас не вышли трамвай еще, вот, но они, чтобы не сидеть без дела, красят мост. И вот хочу, чтобы вы послушали, как они говорят, зачем они это делают. Вот одна из женщин говорит, что она делает это, она не уехала во время войны сама, она осталась здесь, хотя ей было куда ехать. Она сама из Львовской области, это западная Украина, там спокойно. Но вот она осталась здесь и сейчас красит город для того, чтобы люди, которые возвращаются, видели вот таким, каким они видели его до войны.
Жительница Харькова Надежда Романев. Давайте послушаем ее взгляд на то, как она участвует, в частности, в жизни, в восстановлении жизни в городе.
Для того, щоб люди поверталися в місто Харків і радувалися, що місто відновилося, що ми працюємо, ми трамвайчики, піднімаємо місто. Ми не падали духом і нікуди не поїхали. Я, наприклад, з Львівщини, я не поїхала в Львів, я залишилася в рідному Харкові. Хоча мені є куди їхати.
Ми не пали духом.
Дуже важливо.
Да,
секунду,
да,
я хотела еще уточнить, что
да,
очень важно понимать, что совершенно не весь город живет так. Вот, например, вчера я ходила в спортзал, он заработал после там, больше двух месяцев, 80, больше 80 дней он не работал, да? Но в то же время на Северной Салтовке у нас есть дома, где люди готовят еду на костре, носят воду, добывают за несколько там, километров от дома, потому что там этот район был очень сильно обстрелян. И вот эти люди, то, например, в одном из подъездов осталось всего 8 человек, это в основном пожилые люди. И вот, кстати, есть одна женщина, послушайте, 85 лет, что она говорит, почему она не уехала, хотя возможность уехать была, волонтеры могли вывести, но она говорит, что она не уехала, потому что ей, во-первых, это ее дом, во-вторых, она верила в украинскую армию и в то, что в Харьков их не пустят, российскую армию их не пустят.
Да, давайте послушаем еще одна жительница Харькова, Зоя Попадченко.
Вірили, я сильно боялася, і всіх просили наших ребят, які тут приходили воєнні. Я говорю, ребята, вони можуть сюди перейти? Вони говорять, ні, ми їх сюди не допустимо. От це в мене було моє успокоєння.
Спасибо вам большое за комментарий. Желаем вам и вашему городу, да, скорейшего восстановления и, как бы там ни было, попытки как-то нормализовать свою жизнь в Харькове. Спасибо вам большое за то, что вышли с нами на прямую связь. Вместе с нами была на связи украинская журналистка программы «Факты» ICTV Starlight Media Татьяна Дацак.
Домская площадь. С добрым утром.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 утренняя информационная программа «Домская площадь». Напоминаю, что нас в этот час с 8 до 9 можно не только слушать на радиоволнах, но в том числе и смотреть на платформе «Русалсмлв», а также на странице Латвийского радио 4 в Фейсбуке. Несколько слов о темах, которые затронем. Сегодня, 18 мая, состоится первая международная онлайн-конференция ядерной энергии в Латвии. Об этом мы поговорим с исполнительным директором Ассоциации электроэнергетики и энергостроителей Гуннарсом Валдманисом, который уже в нашей студии. Но сперва давайте напомним друг другу о том, чем запомнился 18 мая в истории. Об этом нам расскажет Яна Ермакова.
День, когда...
Сегодня 18 мая. В этот день, в 1906 году, в Риге торжественно открыли воздушный мост. 18 мая 1915 года в Риге прошли испытания гусеничной машины «Вездеход», созданной на Русско-Балтийском машиностроительном заводе. «Вездеход» развивал скорость до 25 км в час. Его часто называют одним из первых прототипов танка. 18 мая 2000 года в рижском универмаге «Центрс» на втором этаже был торжественно открыт первый пункт публичного доступа в интернет. Там в любое время дня и ночи были доступны ресурсы латвийского сектора интернета. Оплата принималась телекартами «Латцеликом». 18 мая 2006 года в Рижском замке представили новый сорт тюльпанов – селекционеров из Нидерландов. Новому сорту дали имя «Президент Вайра». 18 мая 2016 года министр благосостояния Янис Рейерс подписал в Софии Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием против женщин в семье, или так называемую «Стамбульскую конвенцию». В мире 18 мая было отмечено следующими событиями. В 1804 году Наполеона провозгласили императором Франции. В 1888 году в США впервые продемонстрировали первую грампластинку. В 1909 году в Париже балетом «Князь Игорь» открыли Дягилевские вечера русского балета. В 1989 году, 18 мая, Верховный Совет Литовской ССР принял декларацию о суверенитете Литвы. Ну и, наконец, в разные годы, 18 мая, родились император Николай II Александрович, фигуристка Алина Загитова, поэт, астроном средневекового Востока и философ Омар Хайям и игрок в снукер Джон Хиггинс. В Латвии сегодня день рождения отмечает хоккеист Каспарс Даугавиньш.
Итак, 8:39 точное время. Мы только что слышали, чем запомнился этот день в истории, 18 мая. Ну и возвращаемся в день сегодняшний. Сегодня состоится первая международная конференция «Ядерная энергия в Латвии». Обсудим, с какими тезисами туда идут выступающие, с исполнительным директором Ассоциации электроэнергетики и энергостроителей Латвии Гунарсом Валдманис. Доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
Недавно появилось высказывание одного заметного политика о том, что вот стоит бы, было бы неплохо, если бы Латвия и Эстония вместе построили атомную электростанцию. Какие риски и преимущества в данном случае вы видите в данном проекте, если бы он был реализован?
Да. Ну, самый главный риск я вижу в том, что все-таки все международные проекты требует больше такого очень четкого согласования, и там, конечно, имеет уже место больше разных политических и также ну, экономических и таких возможных препятствий. Все-таки, конечно, совместный проект это означает дополнительные возможности, потому что есть возможность некоторые ресурсы, которые являются очень такими важными, скажем, программа по подготовлению, скажем, специалистов, да, это, конечно, дешевле сделать двумя странами вместе. Но, конечно, есть и дополнительные риски, потому что, конечно, все должны пройти все процедуры, можно сказать, да, два раза. И когда это
усложняет, да, процесс. Да, это мы по Rail Baltic видим, что между Эстонией и Латвией есть некоторые, да, так сказать,
да, даже я бы сказал, что больше между, например, Литвой и Эстонией и Латвией, да. Но это очень хорошая, да, иллюстрация, как вы уже говорите, что это очень хорошая иллюстрация. Как такой технической нужды делать это двумя или тремя странам такой, в принципе, нету. Потому что как проект, он, да, он сравнительно большой, но он не такой, которого не могла бы самостоятельно
потянуть одна страна, да. В частности, Латвия, да? Но сколько мог бы стоить такой проект? Есть хоть какие-то примерные?
Ну, такие очень примерные отметки. Это будет примерно от 3 миллионов там, на 1 мегаватт установленной мощности, что получится... Ну,
3 миллиона?
Да, на 1 мегаватт.
На 1 мегаватт, а 1...
Ну, то есть, если посмотреть на проект Финляндии, это стоило примерно 9 миллиардов евро. Это один энергоблок, но он очень большой энергоблок, и этот проект очень, скажем, из-за замедлений, из-за разных неулаженных вещей, конечно, он очень подорожал в этом процессе, да, развития. Но это ориентировочная такая пессимистичная оценка, что 10 миллиардов на такой очень большой...
А сколько бы он производил энергии? Может быть, хватило бы действительно, так сказать, на все 3-4, а может быть, и более стран? Может быть, на весь там, регион Балтии, а может быть, и все Скандинавии?
Нет, этой энергии обязательно не хватило бы. Этот один реактор в Финляндии мог бы примерно обеспечить всю Литву. Или, скажем, ну, Латвию и примерно 70-50% Эстонии. Это все-таки довольно большой объем. И если, конечно, еще упомянуть, что есть и у нас все-таки и дополнительные источники энергии, это было бы довольно, скажем так, все-таки целесообразно. Но самое главное, это не то, что самая оценка, то есть самая... себестоимость с постройки, но самый главный вопрос в том, насколько будет стоить эта энергия уже в цикле этого всего работы. И если посмотреть на теперешний рынок, как он сейчас, на электроэнергию, цену электроэнергии, какая она сейчас примерно 100 евро, тогда это обязательно уже рентабельно строить любые атомные, да, мощности. И они будут окупаться для всех стран. Но цена, какую мы видим ее сейчас, это, конечно, у нас... мы видим такую с прошлого года, со второй прошлого года. Но нам, чтобы этот проект мог бы успешно, да, происходить, нужна определенная гарантия, что цена, которая не будет убыточной, все-таки будет устойчиво продолжаться, скажем, 40 лет. Вот в том и заключается самый этот трудный вопрос.
Можем ли мы прогнозировать на 40 лет? Очевидно,
да.
Довольно сложно прогнозировать какие-то вещи, да, в нашем быстро меняющемся мире. Можно ли это отнести к энергетике? Можем ли мы быть уверены, что даже если такая атомная электростанция была бы построена в Латвии, то мы были бы уверены, сколько мы платим в 2030 году, там, столько же мы заплатим и в 2045.
Мой прогноз 70. Такой, что все-таки в долгосрочно эта цена более-менее будет сопоставима из-за того, что не все вещи все-таки непредсказуемы. Мы можем очень четко и ясно уже уверенно прогнозировать, что человеческая работа действительно не станет дешевле, да, и особенно специалистов высокого уровня. Так что этот компонент мы уже можем включать как довольно такое, что с позитивной динамикой в сторону развития. И другой вопрос – это стройматериалы и стоимость строительных работ. Она исторически все-таки показывает очень такое четкое движение наверх.
Ну, когда мы говорим об атомном реакторе, то, конечно, возникает вопрос безопасности. Да? Мы помним, что... литовцы очень яростно выступали против строительства атомной электростанции в Беларуси, Островецкая, да, АЭС. И вопрос безопасности. Как мы можем быть уверены в том, что, так сказать, это не приведет к новой очередной катастрофе?
Ну, самое главное, надо иметь в виду то, что технологии развиваются, и за последние, скажем, 15-20 лет, и особенно после катастрофы Фукушимы, очень много было обращено внимание на то, чтобы атомные станции стали еще безопаснее. Если смотреть на реактор, который построили в Белоруссии, вот так он, ну, немножко, скажем, из поколения, которое было создано немножко перед Фукушимской атомной электростанцией. Но, с другой стороны, надо иметь в виду, что вопросы безопасности, он всегда все-таки остается вопросом эмоционального восприятия, и для кого-то, может быть, некоторые, там, скажем, меры по безопасности окажутся очень, ну, вполне приемлемыми, для другого человека они всегда могут остаться, скажем, неприемлемыми. Но самое главное, чтобы безопасность действительно была, сохранилась на высоком уровне, это два главные вопроса. Это, во-первых, работа станции должна быть всегда очень прозрачной. О всех мерах и всех, ну, всех мелких инцидентов должна быть всегда открытая вся информация. Все должно быть, как можно было, понятно для всех заинтересованных сторон. И с другой стороны, то, что нужно для безопасности, это образование общества. Сильное, много достаточно информации о том, как работает, какие технологии применяются в станции. И это все, конечно, очень помогает людям чувствовать себя спокойнее и понять, что именно, какие меры делаются.
Я вас понял, да. Прозрачность, так сказать, самого процесса работы атомной электростанции. А в чем ее преимущество перед, например, вот парком ветровым парком производства электроэнергии, который сейчас строится в Балтийском море между Эстонией и Латвией?
Ну, самое главное то, что производство очень прогнозируемое. Она полностью управляется диспетчером, то есть определять мощность, на которой будет работать атомная станция, мы можем запланировать за год вперед, можно быть иногда даже с точностью на несколько процентов каждый день уже определить, сколько она будет производить.
Сколько и нужно, столько и производим. Да,
и это самое большое преимущество сравняя с источниками из возобновляемых ресурсов, потому что их производство, ее можно прогнозировать, но не всегда можно, скажем так, очень как-то этому процессу, ну, помогать. И самый, конечно, хороший способ, как поставить энергию в рынок, это все-таки использовать несколько разных источников. То есть я бы хотел подчеркнуть очень важную вещь, то, что нельзя сопоставить ветровую энергию или другие источники с таким источником, как атомная станция, потому что они все-таки не конкуренты, но скорее всего дополняют. Потому что это прогнозируемость и такая стойкость, это в некотором смысле даже не всегда преимущество, но и бывает, что это какой-то в смысле недостаток. А ветровая энергия в основном она заполняет, скажем, дневный период, да, когда погода, ну, светлая, и когда и потребляется много энергии. Так что у нас получается такая красивая иногда... Ну,
дополняющая такая.
Да. Карта. Они должны дополнять, помогать друг другу и...
Ну вот хорошо, да. Сегодня будет конференция, которая называется «Ядерная энергия в Латвии», напомним, а готовятся ли какие-либо в этой связи решения, или уже есть какие-то проекты или наметки этих проектов?
Нет, пока мы не можем говорить о таких очень четких решениях, ну, кроме того, чего сейчас уже, например, в законах принимает политики, но о таком очень срочном, да, решении насчет какого-то проекта мы еще не можем говорить, потому что у партнеров в Эстонии еще продолжаются некоторые подготовительные работы, да, чтобы они могли принять этот свое решение. И, конечно, все компании все время очень тщательно следит за всему и готовы принять такое решение, если, конечно, будет явно видно, что есть этот, ну, экономическое основание или механизм, который, ну, гарантирует этот экономический устойчивость такого проекта.
А какие сейчас политические решения в этой связи?
Так, незадолго у нас было принято дополнение в законе энергетики, которые обязали системного оператора обеспечить подключение к системе производителя из возобновляемых источников, а также и из атомной электростанции. Это было в комиссии Сайма, и да, там обе из этих предложений получили
поддержку.
Поддержку, да. Ну.
Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами был исполнительный директор Ассоциации электроэнергетики и энергостроителей Гуннарс Валдманис. Напомню, что сегодня, 18 мая, состоится первая международная онлайн-конференция, которая называется «Ядерная энергия в Латвии». 8:53. Точное время. Вместе с вами Латвийское радио 4.
Доброе утро еще раз.
Это программа «Домская площадь».
Приветствую в эфире Латвийского радио 4.
Что день грядущий нам готовит?
О чем пишут утренние издания, интернет-порталы?
Анонс наиболее интересных культурно-развлекательных мероприятий и новости спорта.
И в прямом эфире до 9:00. Слушайте, будет интересно.
Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Домская площадь». Напоминаю и в том числе о том, что сейчас Латвийское радио 4 можно в эти минуты не только слушать, но и смотреть на сайте rus.lsm.lv, а также на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке. Подписывайтесь, кстати говоря, на нас в социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме. Не забывайте о том, что у Латвийского радио появилось свое приложение, которое совершенно бесплатно можно скачать как в App Store, так и в Google Play, и в том числе слушать нас как и в прямом эфире, так и различные записи, вышедших в нашем эфире программ, а также иметь доступ к различным материалам, которые дополняют наши эфиры в вещании на линейной радиоволне. Несколько слов о тех программах, которые вас ждут в эфире Латвийского радио 4 сегодня. Во-первых, мы напоминаем о том, что после 8, как всегда, в нашем эфире 8 вечера прозвучит вечерняя сказка «Имандзеденис» в переводе Нины Бати. «Медвежья сказка», часть 2, прозвучит на волнах Латвийского радио 4. После 17:00 слушайте программу «Подробности», где наши коллеги расскажут о самых актуальных новостях, которые пройдут, темах, которые сегодня станут известными, так сказать, дополнят и расширят картину, информационную картину дня. Не забывайте о том, что в программе «Открытый вопрос» после полудня обсуждаются самые острые, насущные вопросы внутренней и внешней политики нашей страны. Вот сегодня поговорят о реформе в школах, введении обязательного экзамена по точным наукам, какие проблемы таким образом, введением такого рода экзаменов по точным наукам мы решим. Об этом будут спорить, дискутировать директора различных школ Латвии, в том числе представители бизнеса и образования. Итак, программа «Открытый вопрос» после 12:00. Ну и не забывайте о том, что после 3 в нашем эфире прозвучит программа «Современная Одиссея». Небольшой отрывок этой программы мы послушаем прямо сейчас.
Сегодня отправимся в, пожалуй, самое роскошное, самое элитарное европейское государство – в Монако. Крошечная монархия у границ Франции площадью всего 2 квадратных километра – центр притяжения богатых и знаменитых. Мы с вами побываем в легендарном казино, посмотрим на трассу Формулы-1, полакомимся устрицами и посмотрим, как живут селебритис. Впечатления будут яркими, но не разорительными.
У них в центре города, например, дорожки сделаны из эскалаторов. Ну, зачем ходить ногами? У них даже Макдональдс лакшери, у них все лакшери. Да, я гуляла по трассе Формулы-1. В обычное время это просто дорога в центре города. Смотрела я на балкон, с которого княжеская семья обычно смотрит гонки. Там есть какой-то океанографический музей, в который все рекомендуют идти. Туда можно не ходить. По сравнению с нормальными какими-то крупными европейскими аквариумами, например, берлинским, он этот музей ни о чем. Вместо музея идите в казино. У всех есть собаки. И, как правило, не по одной собаке, а по нескольку, по много. Они там все занимаются спортом и гуляют с собаками.
Тоже лакшери собаки?
Конечно.
Породистые,
конечно,
все,
обязательно.
Да?
После первого похода в ресторан мы поняли, что в ресторане мы можем себе позволить максимум бокал пива. Дорого, конечно, дорого. Все дорого.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Итак, побывать в Монако, ну, такую виртуальную поездку осуществить можно будет после 3 часов дня в программе «Современная Одиссея». Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро вместе с программой «Домская площадь». Меня зовут Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безаня, а продюсер программы Анастасия Осмоловская. На календаре 18 мая 2022 года. Надеюсь, что этот день для вас будет приятным и успешным во всех отношениях. Впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.